Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт. Далее замминистр иностранных дел господин Рябков заявил о возможности расширения списка недружественных стран. В России разработают программу поддержки электромобилей. Минэкономразвитие планирует потратить почти полтриллиона рублей на развитие электротранспорта в России. И в конце поговорим про музеи, потому что, как выяснил ВЦИОМ, в музее ни разу не были 8% граждан России. Каждый второй последний раз был в музее несколько лет назад. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Но прежде давайте о движении в Москве поговорим.
В движении.
Где вы едете и что вы видите, рассказывайте, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. 6 баллов показывает Яндекс. Это довольно странно для вторника и двухчасового дня. Именно шестибалльные пробки, потому что на дорогах не мокро, не скользко, но, правда, на улице очень жарко. Может быть, это, конечно, влияет, не знаю. Смотрю, самые серьезные затруднения в районе Стармонетного переулка, Полянка, Ордынка. Вот этот вот весь район стоит, включая набережные, как раз Бережковскую набережную, ну и далее тоже по списку. Затруднения на Садовом кольце, очень серьезные в районе Оружейного переулка Маяковки. Есть затруднения на внешней стороне около Курского вокзала. Вот здесь улица Казакова, улица Радио, новая старая Басманная улица. Тут тяжело. Таганский узел тоже традиционно затруднено. По нему движение. Есть затруднения на третьем транспортном кольце в районе проспекта Андропова, в районе еще метро Тульская, 7373948, где вы? Здравствуйте, алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Юность забит вообще как...
Юность? А, улица Юности, понятно, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Краснодар.
Да, Руслан.
Плавится не только асфальт, но и мозги водителей, сумасшедшая пробка Варшавка в область. Не знаю, тут что-то или ремонт дороги, или аварии, но вот пока еще не доехал.
Понятно. Вообще. Да, вот. Хорошо, спасибо, принято. Большие пробки, ремонт много говорит Вячеслав. Еще вам скажу по движению. Так, серьезные затруднения. Где? Третье транспортное кольцо в районе Кутузовского проспекта, Звенигородского шоссе и внешние и внутренние стороны. Что касается МКАД, внешняя сторона очень тяжелая в районе Лосиного острова, и пробка начинается примерно от съезда в Мытищи, сюда к Королёву, к Мытищам, и заканчивается эта пробка в районе съезда на Лермонтовский проспект, а именно в Люберце. Внутренняя сторона тоже от Дзержинки до куда? До Щелковского шоссе вы простоите, потому что там дорожно-транспортное происшествие, аж несколько стук сразу. Затруднения между Киевкой и, соответственно, Симферопольским шоссе. И есть затруднения на внутренней стороне, вот здесь вот, значит, и где... Звенигородское шоссе, Новорижское шоссе, какое здесь еще? Минское, Можайское, вот это тоже весь узел. Тут и дорожные работы, и ДТП.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт. Об этом он заявил во время вручения верительных грамот послам. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудили удары израильтян и палестинцев по гражданским объектам. Эскалация на границе Израиля и палестинского сектора Газа началась 11 мая. Поводом послужили столкновения между палестинцами израильской полиции в Восточном Иерусалиме. А этому послужил повод как раз по решению о выселении палестинских семей с определенной территории, и проживали на этой территории они довольно давно, но решение было принято, и вот после этого как раз это стало поводом к обострению конфликта. Что касается... Так, сейчас еще сообщения, которые этой темы касаются. США встали на противоположную сторону совести в палестино-израильском конфликте. Это глава МИДа Китайской Народной Республики делает такое заявление. Лавров и Блинкин обсудят обострение конфликта между Палестиной и Израилем. И Путин считаем императивом прекращения насильственных действий между Палестиной и Израилем. Боррель перед заседанием Совета МИДов ЕС сообщил, что обсудил с госсекретарем США совместные шаги и пути снижения напряженности в Израиле и Палестине. Украине. Правда, нету конкретно взятых конкретных шагов. Есть только заявление. Обменялся мнениями с госсекретарем Блинкиным о том, как ЕС и США могут совместно способствовать прекращению насилия. А здесь возникает вопрос, а как они по факту могут способствовать прекращению насилия? И нужно ли, самое главное, привлечение третьих сторон? Нужно ли привлечение Организации Объединенных Наций? Как, в принципе, конфликт будет развиваться? Потому что здесь с обеих сторон нужно рассматривать тоже вопрос, что происходит сейчас в Палестине. Мы понимаем, что Фатх и Хамас – это две конкурирующие друг с другом группировки. Мы понимаем, что там тоже будут выборы, как и в Израиле, кстати, будут выборы. Но, с одной стороны, есть определенное инерционное отношение арабских государств к палестино-израильскому конфликту. Есть, конечно, история, что это значит для Израиля, что это значит, что значит этот конфликт, как будут, в принципе, из этой ситуации выходить. И именно эти пункты обозначают как отличные от предыдущих фаз обострения палестино-израильского конфликта. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, есть ли все-таки выход сейчас из этой сложившейся ситуации, или действительно через обострение, только когда чья-либо из сторон возьмет, уже это заставит, возможно, садиться стороны вновь за стол переговоров, обсуждать какие-то сделки. Дмитрий Марьясис на связи с нами, заведующий отделом Израиля Института Востоковедения РАН. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот мы видим, Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт. Блинкин обсудил общие шаги и пути снижения напряженности в Израиле. Барель перед заседанием Совета МИДов ЕС сообщил, что обсудил с Блинкиным совместные шаги. Но какие это шаги, не очень понятно. Я правильно понимаю, что, в принципе, остальному миру, ну, очень сложно сформулировать, как можно решить палестино-израильский конфликт?
Знаете, отвечу вопрос на вопрос. А вы имеете в виду про палестино-израильский конфликт, вообще палестино-израильский конфликт, который уже несколько десятилетий идет, или вы имеете в виду конкретно сейчас эту вспышку?
Потому что это важно. Да, я имею в виду, во-первых, конкретно взятую вспышку, потому что складывается ощущение, что это одна из вспышек.
Ну, конечно.
Вот так в данном случае, если с нее начать, да, то здесь что?
Смотрите, по поводу шагов. Ну, во-первых, я думаю, что действительно все какие-то вполне себе конкретные шаги предпринимают, связываются с лидерами обеих сторон конфликта, пытаются как-то найти доступные аргументы и весомые аргументы для обеих сторон. И работают. Я уверен, что ни одна сейчас из политических сторон, в смысле потенциальных посредников, не озвучивает конкретные шаги, потому что ну, их есть смысл озвучивать, когда они уже придут к каким-то успешным последствиям, а сейчас это лучше делать более-менее ну, в тишине, спокойно, за закрытыми дверями, чтобы лишняя информация до нас с вами не доходила, потому что, как вы понимаете, лишняя шумиха может помешать. А ситуация тонкая такая, люди гибнут с обеих сторон, тут надо быть очень осторожным.
Просто о чем могут договориться? Мы же понимаем, что, хорошо, по идее, можно было бы не провоцировать, условно, да, скажут, не выселять этих людей, которые там долго-долго жили. Но именно вопрос земель как раз, он считается ключевым, естественно. Поэтому так или иначе это могло произойти в очередной раз.
Да, ну, смотрите, ведь нам, смотрите, ведь сейчас ведь не задача обсудить с Израилем философскую проблему
выселения людей.
Решение суда, не выселение людей, а решение суда, которое было сделано на основе документации и 19 века, да? То есть купчи это были все. То есть это вопрос, когда это делать. Это такой важный вопрос, я не умаляю его достоинства, но его значимости, безусловно, но и существенности. Но сейчас ведь вопрос не в этом. Уже это произошло. Угу. Уже это случилось. Возникла вспышка. Сейчас самое главное остановить кровопролитие. А кровопролитие сейчас не в Восточном Иерусалиме находится, да, а это перестрелки между Хамас и армией обороны Израиля. Я думаю, что сейчас основные шаги идут на это. Например, там, я не знаю, предлагаются какая-то финансовая помощь на восстановление Хамас, предлагаются какие-то, может быть, еще условия. Может быть, просто оказывается давление, что если они не остановятся, то будут какие-то негативные последствия.
Не остановится там, именно Хамас, не остановится, или
нет,
обе стороны?
Не те, не другие.
А, не те,
обе
не другие.
Стороны, обе так. стороны, обе стороны. Обе стороны. Безусловно, здесь может речь идти об обеих сторонах. Я думаю, что на обе стороны оказывается давление. Оно по-разному идет речь, но все же, конечно, идет давление на обе стороны, я в этом уверен. Угу. Тут разные механизмы. Ну, то есть сейчас задача как бы показать, что, ну, не, может быть, например, один из потенциальных вариантов таких вот шагов и давлений показать, к чему может привести продолжение такого противостояния, что, например, не дай бог, втянутся еще какие-то еще силы в регионе, и конфликт из локального может превратиться в более региональный, например. Да. А это опасно, и это
Вы про арабские государства говорите?
Ну да, Хизбалла может вмешаться в конфликт, я не знаю, там еще что-то может произойти, да, то есть это как бы такая ситуация, да, то есть это позволит, может быть, еще какие-то могут быть ситуации, которых мы с вами даже не можем предположить, и пытаются вот показать, что если сейчас остановиться, вот это может произойти, и это никому от этого хорошо, условно говоря, не будет. То есть есть разные возможности, есть возможности аргументации абсолютно разные. Мы с вами об этом узнаем чуть позже, когда какие-то договоренности начнут достигаться. А вопрос следующий. Как сделать так, чтобы вот решить те вопросы, связанные с Восточным Иерусалимом? Он гораздо более сложный, на самом деле. Потому что тут нету неправых, на мой взгляд. Израиль действует согласно, в общем-то, нормам права. Потому что действительно в 19 веке была купчая официально оформленная на эту землю. Она принадлежит евреям. То, что Иордания во время войны эту землю захватила и передала ее некоторым семьям арабским, ну, не отменяет того, что это была захваченная земля, и никто компенсации за эту землю не выплатил, да, за то, что ее...
Понятно.
Да, то есть люди же потратили. Теперь, но то, что люди, которые теперь на этой земле живут, они тоже в этом как бы в этой ситуации никак не виноваты, им правительство Иордании дало эту землю, они на ней честно живут, они не украли ничего, они честно на ней живут. И они тоже правы, и живут уже достаточно давно, да, то есть они тоже правы.
Так.
И здесь как бы нету неправых, понимаете, в чем проблема? Вот это страшная штука, что как бы очень сложно определить, кто реально неправ.
Ну, а получается, что сейчас как будто бы стороны что-то, или, может быть, модераторы потенциальные выжидают, потому что мы видим уровень разрушений с той и с другой стороны. И такое ощущение, знаете, что иногда требуется выжидать, чья возьмет, чтобы, соответственно, побудить другую сторону, которая на данном этапе проигрывает, сесть за стол переговоров и о чем-то договориться.
Вы знаете, мне кажется, если мы говорим конкретно сейчас про историю про Хамас и Израиль,
да,
то ну, у вас не возникает ощущение дежавю? У меня
периодически
возникает.
Да.
Ну вот, у нас с вами возникает ощущение дежавю. То есть, смотрите, все знают эту игру. Да? Что называется, эту булочку уже все видели. Да, вспоминая Джерома, клапку Джерома, да, в этом лабиринте. Все представляют, что будет. Ракеты, израильский ответ. Медленно, но верно, Израиль начинает перехватывать инициативу и бомбит эти самые объекты инфраструктуры,
да,
наземные, подземные, попутно убивая лидеров боевиков и, к сожалению,
мирных жителей.
В обратную сторону летит большое количество ракет, да, они летят все дальше, да, их там может быть все больше, но так или иначе они в какой-то момент заканчиваются, их становится существенно меньше, ущерб от них не такой большой, да, израильтяне в бомбоубежищах, да, тоже есть жертвы, да, тоже есть разрушения, да, очень много паники, страха и так далее, но все-таки это в какой-то момент заканчивается. И все начинает садиться за стол переговоров. Проходит несколько лет, потом мы видим повторение. Все же более или менее, к сожалению, к моему великому, повторяется раз за разом. И я пока, честно говоря, не вижу, чтобы сейчас было что-то другое. Сейчас Израиль сможет показать, что вот он провел потрясающую операцию, убил большое количество, значит, боевиков, разрушил уже на данный момент более 100 километров туннелей. 100 километров туннелей, это почти четверть московского метро. Значит, даже больше уже теперь. Ну, в смысле, еще разрушили. И скажут, ну вот, смотрите, да, плотность огня со стороны Хамаса уменьшается, потому что у них нет такого количества ракет.
Да.
Ну, то есть это как бы невозможно, да? Вот. Хамас со своей стороны скажет, смотрите, мы продемонстрируем, какие мы молодцы, мы продемонстрируем, что наши ракеты теперь летят еще дальше, точнее, мощнее, и даже хваленый, значит, железный купол с ними не может справиться, потому что у нас больше ракет. Вот мы тоже молодцы, и мы герои, мы стоим за честь, значит, палестинского народа и так далее. И за его свободу. Когда все эти формулы будут произнесены и понятно, они сядут за стол переговоров и прекратят огонь.
Ну, то есть выжидание все-таки.
Конечно. А понимаете, в чем дело? Смотрите, Израиль же очень четко дал понять, что мы пока свои цели не разрушим, мы добьемся вот этого. Он это сказал в самом начале, когда Байден пытался что-то сказать. Израиль же сейчас сказал, подождите, вы нас не трогайте, мы сейчас должны... То есть, видите, даже же никто не скрывает. Это сейчас во всеуслышание было сказано. Я уверен, в Хамас тоже, там, те, которые сидят за ситуацией в прессе, уже это все прекрасно слышали.
Понятно.
Что сказал Нетаньяху? Сказал, ребят, подождите, нам надо
Ну да. Да.
Решить свои,
а там еще и выбор.
Вот, да. А потом будем решать.
Спасибо большое. Да, Дмитрий Александрович, спасибо, принято. Дмитрий Марьясис был с нами, заведующий отделом Израиля Института Востоковедения РАН. Так. Григорий, надо им сказать, перестаньте стрелять, а то Эрдоган придет и вообще все с носом останетесь. За голландские высоты компенсации выплачены, вопрошает Владимир. А Майя говорит, надо встретиться в Париже главам МИДов Франции, США, Израиля, Турции, России, Египта, представители палестинской администрации, договориться о мире, о красных линиях. Вы понимаете, с отношением арабских государств к Палестине сейчас тоже там определенные проблемы есть. Есть определенный раскол. Они тоже там делятся на те страны, которые придерживаются консервативной политики в отношении Палестины. Есть страны, которые придерживаются несколько иного взгляда на этот счет. Тут и про Иран тоже не стоит забывать. Вот поэтому все несколько сложнее.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
К нам теперь идем. Рябков заявил о возможности расширения списка недружественных стран. Москва не хочет, чтобы этот перечень становился безразмерным, подчеркнул замглавы МИДа. Расширение списка возможно. Хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства, это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики. На прошлой неделе на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных с точки зрения Москвы, иностранных государств США и Чехии. В нем в документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое депредставительство не более 19 работников граждан России и третьих стран, а США ни одного. Андрей Картунов на связи с нами, кандидат исторических наук, гендиректор и член президиума Российского совета по международным делам. Андрей Вадимович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, все-таки целеполагание вот этого списка, оно носит в большей степени информационный характер или действительно это средство к применению?
Ну, я думаю, что, конечно, если такое решение принято, то применяться оно будет. Угу. И, конечно, будут, возможно, помимо ограничений на найм российских граждан и граждан третьих стран, еще какие-то дополнительные ограничения, которые могут распространиться, скажем, на общественные организации, фонды, средства массовой информации. То есть здесь, в общем, открывается довольно широкое поле для деятельности.
Так.
Но, по всей видимости, все-таки это поле будет определяться складывающейся политической конъюнктурой. То есть, если предположить, например, что встреча Путина и Байдена в июне пройдет успешно, то, наверное, дальнейшей эскалации мы не увидим. Угу. Если, наоборот, будут проблемы, то, ну, возможны самые различные варианты.
А мы можем предположить, как к созданию подобного списка относятся в Вашингтоне и в Праге, например? Для них это существенно или нет?
Ну, я думаю, что, конечно, это существенно. Причем, наверное, не столько те меры, которые были уже озвучены, сколько их возможное расширение. Поскольку в конечном счете сокращение дипломатических представителей, да, то, к чему уже привыкли, это уже устоявшаяся практика. Ну и к тому же мы видим, что американцы решают эту проблему за счет закрытия своего консульства. То есть фактически главными пострадавшими оказываются простые российские граждане, которые теперь не могут получать визу на территории России.
Так. Ну, а следовательно, здесь просто возникает вопрос, например, почему в этом списке не оказалась Украина, хотя казалось бы.
Ну, собственно, официальное наше заявление сводится к тому, что этот список не исчерпывающий, что это, ну, как бы проба пера, если хотите, и возможно, что в этом списке будут и дополнительные страны, да, возможно, и Украина, может быть, страны Балтии, Польша, может быть, там кто-то из недружественных стран Центральной Европы, но при этом также наши официальные лица оговариваются, что из этого списка могут какие-то страны и вычеркивать, если отношения будут налаживаться, если мы увидим какие-то позитивные сдвиги в их политике в отношении России.
Андрей Вадимович, я почитала вашу статью для журнала «Россия в глобальной политике» по поводу табаки, Шерхана, вот этого всего. А адресую вам ваш же вопрос, который вы риторически задаете. А где же наша стая?
Ну, вы знаете, значит, в свое время Владимир Владимирович Путин сказал, что как замечательно, что Россия не является членом никаких международных союзов. Это, конечно, некое риторическое преувеличение. Все-таки у нас есть стая. Мы входим в ОДКБ. У нас есть Евразийский экономический союз. Мы являемся членами ШОС, членами БРИКСа. То есть, в общем, конечно, какие-то возможности для коллективных действий у нас есть. Но большинство из тех структур, в которых Россия участвует, или даже в которых она лидирует, к сожалению, находятся, ну, я бы сказал, еще в эмбриональном состоянии. Во всяком случае, сравнивать их, скажем, по институциональной зрелости с НАТО и с Европейским Союзом, наверное, было бы слишком оптимистичным.
Просто здесь интересно, а мы вот созданием этого списка, ну хорошо, даем какие-то сигналы странам, которые в этом списке есть, но даже те, например, санкции, которые есть, ну кто-то скажет, что они малозначимы, наверное, для этих государств, скорее проблематичны для самой России, потому что там мало граждан России смогут работать, там, например, в дипмиссии. Вот. Но с другой стороны, это должно повлиять на страны, которые потенциально хотят быть в стае с нами. Давайте так.
Ну, наверное, как раз идея заключается в том, что вот те страны, которые находятся в некоторой серой зоне, то есть потенциально могут войти в список, но могут в него и не войти, должны сделать для себя определенные выводы. Ну и поскольку все-таки, там, если говорить о той же Чехии, там, да, конечно, российским гражданам будет труднее получать визы, но это ударит и по индустрии туризма в самой Чехии. Возможно, будут какие-то ограничения на поставки, я не знаю, там, чешского пива в Россию. В любом случае, конечно, это больше, чем символические действия. Это действия, которые могут создать определенные проблемы в тех странах, которые в этот список попадут. Поэтому, наверное, это сигнал вот к неопределившимся, что, в общем, у России есть теперь и такой инструмент политики, и им следует этот инструмент учитывать в определении своей собственной стратегии в отношении Москвы.
Он действенный, этот механизм? Или как раз, что называется, знаете, как в противостоянии не надо давать то, что хочет противник?
Ну, наверное, да. Наверное, действительно, тут вопрос такого асимметричности ответа. И, ну, Чехия и Соединенные Штаты страны очень разные, и степень, скажем, зависимости от них России тоже различна. Но, тем не менее, мне кажется, что Россия будет, наверное, все чаще прибегать к практике асимметричных ответов. Об этом, собственно, говорил уже и министр иностранных дел. И это логично, поскольку, ну, скажем, мы не можем ответить на американские санкции, затрагивающие наш финансовый сектор, симметрично. Ну, просто у нас нет таких возможностей. Стало быть, будут использоваться какие-то другие меры, в том числе и меры, которые, по всей видимости, будут разработаны применительно к понятию недружественных государств.
Андрей Вадимович, прям последний вопрос, буквально 15 секунд. Ну хорошо, но правильно ли с точки зрения России воспринимать, например, страны Европейского Союза как страны, которые действуют по указу Вашингтона? И в этой связи формировать список?
Ну, вы знаете мою точку зрения на этот счет. Я с этим не согласен. Я считаю, что это очень серьезное упрощение, которое может негативно сыграть нашей политики.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Вадимович. Андрей Картунов был с нами, кандидат исторических наук, гендиректор и член Президиума Российского совета по международным делам. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, мы продолжаем. Сколько сообщений нападало по поводу списка недружественных стран. Лазон говорит, у нас нет стаи, мы маугли в джунглях, в лучшем случае мы одной кровью. Лазон, я просто вам напомню, что у Маугли был медведь Балу. У него был лучший друг пантеры Багира. У него был советник Удавкаа. Вот, и да, и стая там тоже была, поэтому... Но он тоже ее обрел не сразу. Давайте так. Вот. Так, непонятно, сокращая наших работников посольства, мы стреляем себе в ногу, так как наши спецслужбы не могут наблюдать, что делается в посольствах, говорит Виктор Пятигорск. Так, что-то тут еще было. А, Григорий, Мальдивы, Черногорию надо включить, недружественные страны, больно путевки там дорогие. Да путевки сейчас везде дорогие, Григорий. Смотрите на Сочи, сколько там все стоит. Вот, поэтому... Список недружественных стран уж точно не по ценам отелей формируется, а там несколько иной принцип формирования. Давайте к следующей теме перейдем. В России разработают программу поддержки электромобилей. Минэкономразвитие планирует потратить 418 миллиардов рублей на развитие электротранспорта в стране. Об этом говорится в презентации ведомства «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах». С ним Коммерсант ознакомился. Теперь что здесь сказано? Программа включает в себя установку 20 тысяч зарядных станций к 2024 году и 150 тысяч к 2030 году. Инфраструктура будет создаваться из расчета минимум одна станция на 10 электрических машин в городах или на 100 километров для трасс федерального уровня. Также предлагается установить нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг для электротранспорта. Пилотным регионом станут Москва, Питер, Казань, а также Калининград, в которых находится ряд автозаводов, Сочи и Севастополь, как города-курорта с потенциальным развитием электрокаршеринга. Игорь Маржарет, автоэксперт, с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а это не утопия к 2024 году 20 тысяч станций?
Вы знаете, скорее всего, это утопия, это пожелание из серии «хорошо бы, чтобы все было хорошо». Мне кажется, что вообще очень все странно происходит с точки зрения развития электротранспорта в нашей стране. С одной стороны, есть некая тенденция, когда люди хотят покупать электромобили, их количество увеличивается, причем в какой-то серьезной прогрессии, то есть каждый год плюс 100%, то есть два раза. С другой стороны, совершенно не определена государственная политика по этому поводу.
А как она должна выглядеть? Вот оптимально скажите, как это может выглядеть?
Вы знаете, максимально, надо для этого посмотреть концепции в других странах, там, в Германии, в Китае или в Америке. Все, в общем, написано, что мы хотим развивать это наша тема, это наше такое кардинальное такое направление развития. И мы для этого будем делать, например, какие-то льготы для тех компаний, которые строят зарядную инфраструктуру. Мы будем, условно говоря, давать преференции серьезные тем автомобильным концернам, которые такую технику разрабатывают. Более того, мы, если такую технику они не разрабатывают, наоборот, повышенные налоги. А если вы разрабатываете, то мы на неокр вам выделяем еще и средства.
Нет, но Е-мобиль-то пытались долго делать, а в итоге как-то все в черную дыру.
Е-мобиль была изначально утопическая. Да и не было первоначально электромобилем, а был гибридом. Но это отдельная история. Это отдельная история, как все деньги потратили на пиар. Там же больше ничего и не было. А тут, понимаете, должна быть политика по отношению к людям, которые покупают эти электромобили. Там мы тебе даем или сразу какую-то сумму там компенсируем на покупку, или даем налоговые льготы, или все вместе и так далее. У нас есть концепция развития автопрома, где я ее читал. Из 90 страниц про электромобили примерно одна страница, где написано... А еще у нас будут электромобили.
Игорь, ну здесь же, конечно, вот была не так давно статья, посвященная проблемам электротранспорта, например, во Франции. Там показывали кладбище электрических автомобилей, и было пояснение, почему образовалось такое кладбище. Потому что, оказывается, при развитии концепции электротранспорта никто не подумал, а что делать с этими батареями, куда их утилизировать, где брать материалы, и, соответственно, почему эти батареи отдельно стоят дороже, чем сам автомобиль изначально.
Вы знаете, сегодня действительно батарея стоит очень дорого, она составляет примерно половину стоимости автомобиля, и действительно вопрос утилизации не решен, но он не так, это все-таки не так страшно, как вы говорите, никаких кладбищ в Европе сейчас не существует, кладбища автомобильные есть, но для электромобиля отдельных нет, а вопрос с батареями решается временно, я не считаю, что это окончательное решение, но он решен временно, например, если вы отъездили на электромобиле 7 лет, а там, как правило, гарантия на батарею 7 лет. После чего эту батарею снимают, но она не такая, как аккумулятор, это, как правило, плита такая в днище.
Да, да.
Ее снимают и отдают на сегодняшний день, ну, так решено в компании Nissan, которая номер один в мире по продажам электромобилей. эту плиту после небольшой модернизации бесплатно дают владельцу электромобиля для того, чтобы дома поставить у себя как дополнительный источник энергии, на случай, если свет вырубят, или на случай, там, очень выгодно в Европе, там, например, накапливать электричество по ночному тарифу, а по дневному использовать батареи. То есть временно этот вопрос решен, через какое-то время будет решен вопрос утилизации. Пока он действительно подвешен, но проблемы с этим такой вот катастрофической нет.
Угу. Ну хорошо, Игорь, а здесь же еще, я прошу прощения, возникает вопрос следующий. Вот электромобиль, как будущее, да, декларируется, плюс президент в послании говорил про водород, и плюс еще чуть раньше Минтранс периодически заходит с идеей газомоторного транспорта. Вот. И получается, что параллельно все это нельзя развивать, то есть бюджетных ассигнований хватает на что-то одно конкретное, и вот, видимо, кому-то удалось продвинуть идею с электротранспортом.
Вы знаете, очень все сложно, потому что на самом деле у нас же ведомственная экономика.
Да.
И поэтому, значит, президент, с одной стороны, много говорил про транспорт на газомоторном топливе. Угу. Этой темой занимается «Газпром» и «Минтопэнергия». Они занимаются этой темой достаточно активно. Водородной энергией занимается сейчас, президент сказал, но занимается, насколько я знаю, немножко, собственно, КАМАЗ и «Газпром». Вот. А что касается обычных автомобилей, занимается Минпром, и более того, вот эта концепция, о которой мы с вами сегодня говорим, она разработана вообще Минэкономразвитии, которая к промышленности отношения не имеет никакого. Мне было удивительно, что Минпром этим не занимается. Но Минпроме сказали, мы будем согласовывать эту программу, типа это не наше. В общем, каждое ведомство тянет на себя одеяло, а бюджетных средств маловато. И, как мне кажется, тут надо для себя выработать некие приоритеты и хотя бы не то, чтобы делить бюджетные средства, а хотя бы предоставить некие преференции. Ну, например, если мы занимаемся электромобилями,
да,
не надо государству ставить заправки в огромных количествах. Это не его задача. Но надо сказать, ребята, а кто будет ставить электрозарядки, тот получит вот такие-то налоговые преимущества. Или, например, хотя бы, у нас этого нет, у нас не производится оборудование для электрозарядок вообще в стране, хотя бы там снизить таможенные пошлины для тех, кто ввозит такое оборудование и ставит электрозарядки. У нас этого нет, поэтому их мало. Их надо закупать за границей, потом платить огромные пошлины, потом ставить. Кому это нужно?
А люди готовы покупать электротранспорт?
Покупают. Это мизерная часть рынка. Это на сегодняшний день даже не 0,1%, а меньше. Но количество проданных электромобилей каждый год увеличится в 2 раза. То есть понятно, что интерес к этому есть. Сейчас в парке России 10 тысяч электромобилей, при всем парке 50 миллионов, это, конечно, ни о чем. Но еще раз говорю, там, в прошлом году продали, условно говоря, 2 тысячи электромобилей, в этом году, значит, продадут 4 тысячи. И так каждый раз в 2 раза, видимо, интерес к этому есть
растет
у людей.
Понятно.
И надо понимать, что мы можем оказаться на какой-то обочине мирового развития в очередной раз, к сожалению. Потому что проморгали интересное развитие, где бы мы могли бы хорошо вписаться.
Понятно.
Вместо этого какие-то я почитал сегодня по поводу этих проектов Минэкономразвития, там какие-то странные требования, обязательно сразу надо локализовать производство аккумуляторов в стране, при наших объемах никто этого делать не будет.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Игорь Маржаретто был с нами, автоэксперт. Много у него вопросов возникает как раз к проекту Минэкономразвития, который планирует потратить 418 миллиардов рублей на развитие электротранспорта в стране. Но очень много, конечно, вводных, очень много вопросов на этот счет возникает. А позвоните, пожалуйста, товарищу, кто владеет электрическим автомобилем. Вот. Мне очень интересно с вами поговорить, как вам, что побуждает вас покупать такой автомобиль. Это же дорого. А насколько они хороши в эксплуатации в нашем климате? 7373-948, это телефон прямого эфира. Просто я помню даже для интереса, когда надо было вот с работы в центре взять, например, каршеринг. В каршеринге тоже есть электрические машины. И вот, например, после ночной смены в 12 ночи каршеринга рядом вообще никакого нет. Стоит только одинокий электрический автомобиль, и все. То есть на электрическом автомобиле даже в ближайшие Подмосковье почему-то не готовы люди ехать. Интересно, почему? Но это мое личное наблюдение, несколько раз я такое фиксировала. 7373948, товарищи, вы ездите на электрической машине, расскажите, как вам. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, это Леня Немец.
Да, Леня, вы на электрической машине?
Вы знаете, у меня автомобильный бизнес, и вот я пригонял такую машину, могу вам кратко рассказать.
Давайте. Давайте, да.
Значит, это был B-класс Mercedes.
Так.
Вот, во-первых, мы заплатили за него очень большую таможню, почти 600 тысяч.
Ого.
Это было перед Новым годом.
Ага.
Я скажу, что я даже по Германии, потому что он находился, купили мы его на территории бывшей ГДР, И, соответственно, там заправок электрических тоже не очень много. Вот, когда мы заехали на территорию бывшей ФРГ, там их, конечно, побольше, каждый год практически все бесплатные.
Но это когда был-то вы пригоняли, когда?
Ну, это было год назад.
А, год назад, так.
Да. Вот я вам скажу, мы ехали два дня, в Финляндии там тоже. То есть ты приезжаешь, это было перед Новым годом, то есть зима, 50 километров. И тебе нужно искать уже другого. Да, через каждые 50 километров. Потому что хватает топлива, вот конкретно зимой, то есть километров на 80, все. Хотя по паспорту написано, что хватает энергии на 220.
Но вы остаетесь сторонником все-таки электрички или обычного автомобиля?
Вы знаете, ехать очень приятно вообще, то есть слышно только шум резины, все хорошо. Ну вот, вы же знаете, мы, соответственно, повезли ее на автовозе, когда приехали, что у нас вообще шанса нет где-то зарядить. Ну, то есть вот тут нужно думать. Конечно, все здорово. Я советую, может быть, такую машину, конечно, купить, но они дорогие, конечно, дорогие. Она у нас вышла около 3 миллионов, представляете?
3 миллиона рублей. Да, спасибо большое, принято. А здесь еще, вот действительно, заправки, это же проблема. Я помню, когда запускали одну из платных трасс в Москве, тоже была большая проблема, когда, то есть, трассу запустили, а с инфраструктурой не было. И ты едешь и нервничаешь, что у тебя заправки, нет, рядом обычные заправки, а электрическую заправку где найти, тоже большой вопрос. В Финляндии электрозаправки заряжаются от ветряка, говорит Григорий. У знакомого Тесла зимой только на 100 километров заряда хватает, говорит Евгений. А по дороге в Крым или еще на какой дальняк сутки могу ехать, а тут 200 километров проехал и часов 5 заряжаешь, говорит Алексей. В нашей стране иногда бензозаправок на много километров не найдешь. Димон Борода пишет. Конечно, я ровно об этом и говорю. Есть электрическая Бэха, Алексей ТТ пишет, с маленьким движком в багажнике для постоянной подзарядки. Обещали газифицировать Россию, ну и как обещание с электромашинами будет. Так, что еще? Это клише про обочину мира. Не, давайте не про обочину мира, а мне нужны люди, которые ездят на электрической машине. Вот первый раз человек звонит. Здравствуйте, вы на электрической машине? Алло.
Алло, да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей зовут.
Сергей, пожалуйста, расскажите.
Да, хотел бы рассказать про автомобиль. Про
электрический. Давайте, какой у вас?
Nissan Leaf.
Так, и... Что вас побудило, во-первых, для начала, что вас побудило купить именно электрическую машину?
Ну, потому что езжу от работы до дома каждый день, вот, и, но на электрическом автомобиле намного дешевле, вот, потому что на ночь приезжаешь, живу в частном доме,
так.
Вот, ночью ставлю на зарядку, утром еду на работу, недорогой.
Ну, сколько? Недорогой-то сколько?
Ну, в районе 500.
500 чего?
500 тысяч.
А, 500 тысяч рублей или...
Да, 500 тысяч рублей.
А, вы купили машину за 500 тысяч рублей?
Да.
Но не новую, получается.
Нет, не новую.
Вот, так, 500 тысяч рублей и...
Зимой, да, немножко пробег уменьшается из-за того, что нагревается она за счет аккумуляторов. Вот, но проблема тоже была решена, поставили ВБАСТу дизельную, вот, маленький отопитель. Вот, и все, и все проблемы решились.
Но вы все-таки преимущество видите перед обычным бензиновым автомобилем или даже перед гибридом, например?
Ну, преимущество в плане экономии денег.
А сильно, если сравнить в год? Сколько у вас бензиновый или дизельный автомобиль обходился, во сколько обходится электрический?
Ну, если сравнивать в деньгах, то в месяц где-то выходило порядка 6 тысяч рублей на бензин.
Так.
А на электромобиле где-то в районе 2000.
А, 2000 рублей. Ну, кстати, да, спасибо большое. Вот, человек первый раз позвонил, спасибо вам большое, что откликнулись. 7373-948, я еще готова кого? Давайте еще кого-нибудь я послушаю. Позвоните, пожалуйста, владельца электрического машины. Вот человек позвонил, сказал, что в частном доме живет и, в общем-то, заряжается ночью. Ехать можно, и получается выгода до 4000 рублей в месяц. Это, соответственно... 48 тысяч в год выгода. Ну, тоже неплохо. Ай, про батареи не спросила. Так, на газу только извращенцы, Стин, говорит Евгений. Почему? На газу многие ездят. И почему только извращенцы? Еще скажите, что люди, которые пешком ходят, они извращенцы. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Владение 3 дня считается владением?
Да, я вас владение. Поздравить, наверное, можно?
Нет, я просто взял у своего друга.
А, покатать. Вот. Так.
Да, взял Теслу, объясняю, машина обалденная, владеть по Москве, вот в Москве, да, ей можно, с
сам также вот присоединяюсь к человеку, живу, ну сколько можно, 7 километров от Москвы, да, в частном доме.
Так.
А вот также в пятницу уехал, заехал до дома, поставил вас в розетку, угу. В субботу мы уехали, там на в город ездили, вот. Хватает, летом мне ее хватило, где-то порядка, около 300, там 280, приблизительно 300 километров, да, угу. Вот. И абсолютно, вот вы знаете, купил бы с превеликим удовольствием, так. Если бы не 8 миллионов.
8 миллионов рублей, боже мой!
Да. Вот, 8 миллионов. Если бы не 8 миллионов, прям купил бы. Она, конечно, фантастическая, набирает, и, это надо попробовать, и ты влюбляешься.
Спасибо, спасибо, принято. Но 8 миллионов рублей человека останавливает, понимаете? Хотя кого-то и не останавливает, например, сколько там, 40 миллионов Rolls-Royce стоит. Вы сегодня целый день говорите про электромобили. Кому он доступен? Для кого эта передача? Вас слушает народ! 350-й. Для народа-то наша программа как раз, понимаете? Не обслуживают газ... Так, это про газ. Давно планирую купить электрический автомобиль Nissan, но инфраструктура для электрической машины в России ноль, говорит Эдми Студио. Но вы слышали двух мужчин, которые сейчас дозвонились и рассказали, что они ездят на электрических машинах, а подзаряжают дома, потому что живут за городом. А что касается обычной текущей инфраструктуры, да, с этим проблема, и в это многое упирается. Но 500 000 000 рублей Минэконом планирует потратить на эти деньги, на эти цели. Посмотрим, что к 2024 году удастся им 20 тысяч зарядных станций установить или нет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Народ данной радиостанции, мягко говоря, не бедствует, говорит вечно недовольный Алексей Морозов. Да, конечно, разные люди. У нас для, скажем так, эфир универсальный. Мы тут и про дорогие электрические машины можем проговорить, и про музеи, что может быть дешево и культурно, и интересно. В музее ни разу не были 8% граждан России, почти каждый второй россиянин. 46% последний раз был в музее несколько лет назад. Среди сограждан в возрасте от 60 лет такой перерыв в посещении музеев оказался у 55% респондентов. Это опрос ВЦИОМа. Мы поговорили с Анной Трапковой, культурологом и генеральным директором музейного объединения «Музей Москвы». Она рассказала, зачем сейчас люди ходят в музеи в эпоху интернета и как музеи, самое главное, привлекают посетителей. Давайте послушаем.
То, что всего 8% россиян никогда не были в музее, это очень хороший, очень обнадеживающий показатель. Потому что музеи все-таки остаются такими институциями, ну, достаточно закрытыми, требующими определенной подготовки, требующими во многом привычки к хождению, к восприятию выставок или тех образовательных продуктов, которые готовят музеи. Несмотря на то, что, конечно же, в последние годы музеи пытаются максимально расширить свой продукт для публики, все равно некоторых, само даже слово «музей» может отталкивать. Ну, во-первых, музей как такое хранилище древности, что-то пыльное, что-то неинтересное. В музеях сидят недоброжелательные смотрительницы, которые постоянно на всех шикают. Музей не дружелюбен для детей. Ну, вот это вот все те штампы, с которыми современные музеи пытаются бороться. И если всего 8% россиян никогда не доходили до музеев, то, опять же, это, повторюсь, для нас это очень хорошая новость, потому что, значит, 92% жителей нашей страны музеи посещают. Теперь то, что касается частоты посещения музеев. Ну, мне кажется, что все-таки мы здесь говорим о неких средних данных по всей России. И если, например, у жителей Москвы или Петербурга посещение музеев вошло уже давно в привычку, и они могут ходить чаще на интересные выставки, которые проводятся в музеях, а московская и петербургская жизнь, надо отметить, крайне насыщена. вот этим вот культурным предложением, то, разумеется, в других регионах ситуация не такая интенсивная. И чаще всего человек, который хочет как-то провести свой досуг, за его же внимание, получается, конкурирует музей с спортивными соревнованиями, с встречей с родными, с занятием физкультурой на свежем воздухе, на самом деле с кино, телевидением, театром. Ну, в общем, предложение музейное, оно оказывается зачастую не самым привлекательным. Также не надо сбрасывать со счетов то, что последний год прошел под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией. И просто многие люди, они не вернулись к активной социальной жизни, все еще побаиваются ходить в общественные места. Мне кажется, музей помогает соприкоснуться с искусством и рассказывает очень интересные истории. Потом чаще всего музейные пространства представляют собой очень интересные в архитектурном плане здания. Например, музей Москвы находится в памятнике исторического наследия при Брянских складах. И, конечно же, это уникальный опыт посетить здание, которое долгое время использовалось как продовольственный склад, архитектура совершенно уникальна. А потом, к тому же, был эпизод в истории нашего здания, когда мы были гаражом Минобороны. Так что вот само по себе такое историческое здание создает совершенно особое впечатление. Ну, потом, на самом деле, музеи сегодня это такие образовательные центры, в которых очень хорошо проводить время с детьми, в которых работают кружки, творческие студии. На самом деле музей – это то пространство, которое дает очень много эмоций, впечатлений и расширяет кругозор. Но, повторю, чаще всего привычку не бояться музеев и ходить в музеи люди получают с самого детства. И, поверьте, мы сегодня делаем все для того, чтобы в музеях было уютно и интересно всем группам населения, всей любой аудитории.
Это Анна Тропкова, культуролог, генеральный директор музейного объединения «Музей Москвы». 7373-248, телефон прямого эфира. Что вас привлекает в музеях или почему, по какой причине вы в музеи не ходите? Расскажите, пожалуйста. Потому что действительно в эпоху интернета, когда даже Лувр оцифровал многие как раз свои экспонаты, выложил это все в интернет, многие говорят, а зачем ходить туда? Здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Да.
Вот был такой музей под названием СССР, который нахваливал был у вас Бузгалин. Я хочу одно сказать.
Музей вот, СССР, в смысле вы...
Да, прошли... музей под названием СССР.
И что?
Так его можно назвать. Вот я хочу ему противовес...
Ой, какой Бузгалин? Прошло 4 часа уже с момента программы, товарищи. Что вы? Очнитесь. Подождите. 7373-948. Ну вот, пока я выясняла, я-то думала, вы на самом деле про музей СССР. А нет, вы иронизируете. 15 часов, новости. Потом продолжим.